Друзья, добрый вечер. Это радио «Донбасс Реалии». 17 мая, среда. И сегодня мы в «Донбасс Реалии» будем говорить о таком. Как происходил украинский прорыв под Бахмутом? Посмотрим видео, которое снято прямо из середины боя. Узнаем, как боевики Вагнера и другие российские солдаты попадают в плен. Ну и украинская армия продолжает продвигаться под Бахмутом, именно на флангах, на подступах к городу. И свежие данные от Анны Маляр, заместителя министра обороны Украины, это то, что за последние дни, пока вот продолжается эта контрнаступательная операция, украинская армия освободила около 20 квадратных километров на подступах к городу, и их, говорит Малер, удается сейчас удерживать. Ну а спикер восточной группировки войск Сергей Череватый говорит, что на 500 метров продвинулись под Бахмутом ВСУ за последние сутки. Ну и боевики ЧВК Вагнера в лице Пригожина, их лидера, тоже отчитываются о том, что продвигаются, но не на подступах, не вокруг Бахмута, а в самом городе. И каждый день Пригожин говорит, что 100-200 метров его боевикам удалось пройти, и вот пытаются они вытеснить силы обороны Украины из городской застройки в западной части города. Ну, в целом, украинское командование не отрицает, что есть у России продвижение в самом городе и постоянно акцентируют, что вот успехи армии Украины сосредоточены в основном вокруг города, ну а вообще за Бахмут продолжаются очень тяжелые бои, и спикер Череватый говорит, что сейчас даже самый трудный этап в обороне Бахмута. Россия же укрепляется и строит фортификационные сооружения, готовясь к украинскому контрнаступлению. Ну и пока продолжаются эти тяжелые бои за Бахмут, которые Россия, напомню, обещала взять уже много месяцев назад, но это ей не удается, Кремль озабочен тем, как больше интегрировать оккупированные территории в состав России. И вот сейчас Госдума сегодня российская приняла решение о том, что выборы, так называемые, на оккупированных территориях можно проводить даже в условиях военного положения. Это изменение в избирательный закон в России. Ну, то есть речь идет о том, что на оккупированных территориях Донецкой области, Луганской, Запорожской и Херсонской осенью вместе со всей Россией оккупанты собираются провести выборы. Ну и сегодня в студии мы будем разбираться в том, зачем Кремлю вообще эти выборы, почему нельзя просто управлять захваченными территориями, а нужно имитировать этот политический процесс, и собирается ли Путин менять гауляйтеров оккупированных территорий, а также поговорим о том, какие силы Россия стягивает под Бахмут, насколько это может быть эффективно для агрессора и угрожать украинским контратакам. С нами будут Иван Ступак, военный эксперт, Дмитрий Дурнев, журналист издания «Спектр», и Марьян Кушнир, военный корреспондент «Радио Свобода». Начнем, как обычно, с карты фронта.
Бахмут. Бои в западной части города продолжаются. Агрессор снова атаковал в направлении Ивановского, чтобы отрезать ВСУ от трассы на Константиновку. Лиман, Кременная, Купянск. Россия продолжает наступать из Масютовки, села, которое, по данным Дипстейт, недавно захватило. Также были штурмы Новоселовского и Стельмаховки в Луганской области. Не прекращаются атаки на Белогоровку. По ней, а также Спорному и Северску, были нанесены авиаудары. К западу от Донецка агрессор атаковал в районе Марьинки. Дипстейт добавляет бои севернее Авдеевки. По ней, а также по Водиному и Красногоровке, оккупанты ударили из авиации. Возле Угледара агрессор не наступал, но нанес авиаудары по городу и Великой Новоселке.
Ну и как я анонсировала в начале, репортаж, который удалось снять моему коллеге Марьяну Кушниру под Бахмутом, именно о том, как происходит украинский штурм. Один из таких штурмов Марьяну удалось снять, и он также смог снять его с помощью нагрудных камер, которые военные штурмовых отрядов взяли с собой в бой. Давайте смотреть, и позже обсудим все это с Марьяном в прямом эфире.
Зараз украинский танк. Валить. По позиціях російської армії.
Кругом. Там.
Угу! Постріл!
Всі викриття!
Отак вони знайшли тут своє пекло.
Скільки вас днів не кормили?
Четвертий сьогодні пішов.
Зараз перебуваємо на передових позиціях під Бахмутом. Українська армія розпочала артпідготовку перед тим, як штурмувати ці напрямки. досить-таки гучно на цій ділянці. Зараз застосовується багато військ. І українська армія буде спробувати намагатися вирівняти лінію на цьому напрямку і не дозволяти надалі просуватися російській армії. Власне, так відбуваються такі контрнаступальні операції.
Да.
Я маю рюкзак.
Пацани зайдуть, трошки не будуть шороху. Танчик теж там буде. І все. А ми це все вам покажемо.
Картинку складно показати, оскільки поки що темрява. Ми відправилися разом із Збройними силами України на штурм поблизу Бахмута.
Зараз буквально артпідготовка і далі буде бій.
Гранату зараз я візьму, так?
Дай ще покажу роздвіжання ніяких.
Второй раз на штурм пошел. А так, в принципе, нормально.
Як відчуття?
Ну, не як сказати. Не з лучших, но жити
можна. Главная компания весела.
Главное, с кем и куда. Если хорошая компания, и помирать не страшно.
Острел!
Ми спроба підійти поміченими, непоміченими до наших позицій під нашим вогнем і, в принципі, ми його відбиваємо. Тобто це один з пріоритетних напрямків для них, територіям, які контролюються нашими силами.
Зараз український танк валить по позиціях російської армії, де намагалися підбити. Бій зав'язався на фоні. Чуєте, стрілець.
З вашої сторони бліндаж кидайте, є граната. Давайте, пару метрів осталось. Здавайся, будеш жити. Сюда иди, сюда ползи, сюда, продвигаемся, бьем, норку проверяйте, сюда ползи, ползи, сюда. Красавчик! 9-12, я буч, выйди на прием. 9-12, я буч. Самоликвидировался. Граната. Продвигаемся, все.
Зараз внаслідок вдалих штурмових дій ситуація змінилася. І потрібно перевірити, чи немає там російських армійців, які могли там засісти в якихось норах.
Це стане на цю ступенечку внизу, я тут тряпку задую. Я походу тут або спальника бачу.
Ось. Не для слабонервних. Ось.
Це вони пробували штурмувати?
Вони тут займали позицію, ми їх штурмували. Отак вони знайшли тут своє пекло.
Військам вдалося просунутися. Перехватом, відомо, вже навіть полонили одного військового російської армії.
Брат, нас садять.
Я тобі не брат,
садят.
Ну то лучше сісти.
Я його забираю, ви йду на нашу почту до резервіста.
Давай, вставай, пішли за мною. Руки за голову. Документи в мене остави. Іди давай.
О, сколько вас дней не кормили?
Ну, четвертый сегодня пошел.
А почему?
А потому что в этот, получается, нас оттуда выдернули. Вот мы стояли в Лисичанском где-то в лесу. Вот, ну там что свое было, еще ели, а сюда привезли. Вот, вагнера нам показали позиции, сказали, будут приносить еду. Вот я с тобой брал, но нас начали обстреливать, я рюкзак скинул. Добежал до позиции.
Согласно Женевской конвенции, тебе гарантируется нормальное обращение. За твоим выбором, или ты пойдешь на обмен на наших военнопленных, или останешься до конца войны, а потом как-то тебя там отправлю домой, как ты захочешь, ты понял?
Понял.
Установка такая, мы взяли до конца посадки, мы зачистили. Зараз занимают наши позиции, укрепляемся.
Чисто?
Навигатор.
Продвигаемся, продвигаемся.
Ну и с нами на связи автор этого репортажа Марьян Кушнир. Марьян, приветствую тебя в эфире.
Витаю.
Марьян и сейчас работает на Донецком направлении. Ну, начнем с этих уникальных кадров, которые тебе удалось снять. Марьян, хочу спросить тебя, как вообще с места видятся эти все контрнаступательные действия, потому что, когда мы читаем об этом в новостях, то, мне кажется, у людей складывается специфическое представление о том, как все происходит. Очень много зависит от того, как именно информация попала в новости. То есть может сложиться впечатление, что вдруг одномоментно в какой-то момент украинская армия пошла в контратаку, или это произошло именно тогда, когда появились об этом новости, хотя на самом деле это происходило там на более таком большом промежутке времени. Как это сравниваешь ты, вот, когда смотришь на события непосредственно из окопа?
Ну, в першу чергу, я би, в принципі, розмежував ті розмови, які офіційно лунають про можливий контрнаступ Збройних сил України, там, звільнення великих територій, і от ситуацію, яку мені вдалося зняти. Треба розуміти, що це, скажімо так, тактичні такі кроки Збройних сил України по покращенню свого становища, по там, забезпеченню траси, яка йде з боку часу Вугляру, про Хромове, ну, зробити її більш безпечною, покращити логістику оборони Бахмут, та тощо. Ці спецоперації, вони продумуються не просто так, а для того, аби щось покращити. Але говорити про те, що це якийсь великий суперконтрнаступ, про який говорять по телебаченню, ну я просто не можу цього зрозуміти, бо я для себе не можу зрозуміти, що таке великий контрнаступ. Що говорити про порівнювати те, що відбулося там на Харківщині чи Херсонщині, ну це одна картина. Якщо те, що відбувається під Бахмутом, це зовсім інші бойові дії, зовсім інший характер бойових дій. І з окопа це, скажімо так, я бачу невеличку штурмову групу, так само як бійці. Вони бачать свій невеличкий сектор. Їх там з десяток, другий чоловік, які займаються кожен своєю роботою. Хтось кулеметник, хтось з гранатометом, хтось з гранатою ходить, хтось за чисткою, хтось займається евакуацією, тощо. Тобто в кожного є свої задачі, вони виконують. І те, що відбувається, образно кажучи, за 200 метрів праворуч чи 200 метрів ліворуч, знають лише командири. Вони там між собою мають зв'язок. Тобто ну, це от така от, це локальний бій, які там от такими групами з різних підрозділів перетворюються в звільнення якоїсь там території на глибину 200 метрів чи 2 кілометрів. Тобто таким чином вирівнюється лінія. Це не вперше, коли так Збройні Сили України діють такими групами для того, щоб покращити своє положення. Так, це далі може стати там якимось плацдармом для того, аби розвивати наступальну операцію на цьому напрямку. Це може бути знову на 2 кілометри. Продовжуються, наразі, як мені відомо, продовжуються такі ж самі операції на цих напрямках там по чуть-чуть, клаптик за клаптиком, але відбувається просування Збройних сил України. Тому, ну, типу, говорити про щось таку якусь от глобальну перемогу рано, але треба розуміти, що саме от такі от бойові дії, вони дозволяють змінити і настрій в російської армії і спонукати їх чи то покидати територію, чи більш необдумано діяти, що дозволяє потім вирахувати і отримати успіх Збройним силам України. Знову ж таки, цей контрнаступ під Бахмутом, та, ну, це такі дії, маневри, вони були покликані для того, щоб деблокувати, як мінімум, логістику у Бахмут, що успішно вдалося бійцям зробити.
Ну да, то есть я правильно понимаю, что то, что сейчас происходит вокруг трасс, это прямое имеет отношение к положению украинских сил, которые защищают Бахмут, западную часть. Вот мы смотрим, постоянно там Пригожин хвастается, что они вытесняют силы обороны внутри города. То есть эта ситуация имеет шанс измениться, если трассы сейчас под лучшей защитой, под лучшим контролем Украины?
Мені складно аналізувати насправді, чи може воно змінитися чи ні. По-перше, мені не вдалося потрапити в саме місто, оскільки там, ну, дійсно там філіал пекла на землі, і це видно там здалека, коли на висотах якихось піднімаєшся і бачиш це. Але я можу сказати лише тільки за один напрямок, де я був, тому що, знову ж таки, я думаю, що якраз всі плани по можливому деблокуванню, захопленню, оточенню тощо, плани є виключно в командуванні, яке відповідає за цей напрямок. І, ну, я такою картиною не володію, тому що треба розуміти, що під Бахмутом дуже велика кількість військ Збройних сил України, які кожен має свою задачу, і вона не завжди відома, там, наприклад, одним підрозділом чи іншим підрозділом ця інформація не доноситься, бо це все обдумано на рівні вищого командування. І просто бійці виконують свою задачу. Їм поставили задачу піти виконати штурм цієї посадки, пройти там в глибину там 200-500-600 метрів, деблокувати дорогу і все. От вони це виконали. Відбулося це на інших флангах, але якщо аналізувати загалом, це, ну, це як мінімум візуально зрозуміло, що це покращує логістику і підтримку підрозділів в Бахмуті. До чого це призведе, ну, поки що мені складно аналізувати, тому що ситуація настільки динамічна і завжди змінюється, що, мабуть, прогнози якісь і аналіз, вони марні.
Маріана, як виглядять от ті окопи, які Україні вдається возвращати, та бувша лінія оборони Росії? От ми теж пам'ятаємо, коли було це велике контрнаступлення в Харківській області, багато публікували брошеного БК російського. Зараз можна як-то судити о том, як російські підрозділення відступають? Вони організовано відступають, чи вони там багато бросають ранених і бігуть?
Ну, якщо на Харківщині чи на тій же Херсонщині росіяни планово втікали, то, наприклад, на цьому напрямку передові позиції беруться штурмом. Тобто це йде бій, плотний вогонь, артпідготовка, все по класиці, як пише книжка. І, відповідно, там захоплюються території, там звільняються території, там, ну, невеликі, це не кілометри, це не те місце, де просто техніка йде чуть як на параді. Там немає от якогось покинутого боєкомплекту чи покинутих броньованих машин. Це така велика рідкість. Ну, щоб ви розуміли, от на цих позиціях, де ми були, це повністю скошений ліс. От як косою взяти і скосити траву, так був скошений ліс. Це свідчить про те, що там безперебійно працює артилерія. Є окопи, які обладнали Збройні сили України, а уже територія, яку звільнили вони, то там такі нори. Тобто це такі ямки, викопані невеличкі на одну-дві людини в землі, які накриті якимсь деревом невеличким для того, щоб себе якось замаскувати. Але якоїсь укріп району там немає. Там є невеличкі гнізда, як їх називають, нори, де перебувають якраз російські військові. От на цьому планзі здебільшого були мобілізовані російські військові, які не мотивовані, не злагоджені, за їхніми словами, навіть не було в них нормального постачання їжі, водопостачання. Тобто от там взяли в полон одного із російських військових, він розповів, що, ну, принаймні він це говорив на початку, що їм 4 дні не постачали їжі. Тобто 4 дні взагалі нічого не було. З собою були якісь так, мінімальний набір цукерок і чогось там, і останню воду він допив чи то ввечері напередодні штурму, чи зранку. Родина без води залишилась, без їжі. Тобто постачання, логістика там вкрай погана, що дозволило якраз українській армії використати це і взяти штурмом. Знову ж таки, ще один нюанс якраз у цих мобілізованих, це важливо згадати, це в відео є, якраз в відео це прозвучало, коли боєць Збройних сил України говорить, що, мовляв, російський армієць самоліквідувався. Що це означає? На той момент, якраз коли відбувалися штурми, цей боєць себе підірвав російської армії. Тому що, як пояснив уже полонений, їх зазомбували і сказали, що, мовляв, Збройні сили України будуть їх катувати, вбивати, різати тощо, коли вони здадуться в полон. Якщо вони будуть втікати назад, їх будуть розстрілювати. Це просто я цитую те, що розповів військовополонений. Не є гарантія, що це на 100% інформація, але про це говорять уже давно.
І вони, ну, да, і ми помним, Мар'ян, помним, як тот же Пригожин інструктував своїх бойовиків, там звісне відео було, коли він вербував в тюрмах будущих бойовиків і говорив, що не здаватися в плен, що ви отримаєте гранату іменно на цей случай.
Интерес... Ну, десь так воно виглядало.
Интересные подробности ты рассказываешь, потому что действительно по новостям очень трудно понять, как это выглядит в реальности, что там в этих окопах после российских военных остается. Я хочу тебя еще спросить о цене этого, этих локальных контратак. Вот у нас уже мы показывали фотографии в эфире, можем их повторить еще раз. Журналист Богдан Кутепов опубликовал фото вот такой горы спецсредств, касок, бронежилетов и одежды, которые остаются возле стабилизационного пункта после того, как ранее их туда привозят. И вот Кутепов написал пост о том, что следует помнить о цене этих наступлений, и такая гора вот вырастает каждый день возле госпиталей. Расскажи, чего стоят украинским войскам эти действия? Понятно, что мы не можем оценивать общее количество потерь, которые Украина не озвучивает, но локально, я думаю, можно сказать, что ты видел.
Ну, мені складно зараз говорити про втрати. Насправді, на тому напрямку, де ми були, де якраз відбувався штурм, втрати були настільки мінімальні, що це навіть, ну, складно, ну, зрозуміти, що, що так можливо. Але втрати є, і це ця ціна, це ціна людського життя. І, ну, з моєї точки зору, скажу зараз суб'єктивно, можливо, це навіть не як журналіст, але жодні перемоги і так далі не цінують, не вартують людського життя, але Збройні Сили України. Попри те, що вони розуміють, що можуть бути втрати, що вони можуть тут і зараз загинути, чи отримати поранення складне тощо, вони просто тримають бойовий дух. Це якось навіть складно зрозуміти, тому що, ну, уявіть собі, в цих, от на цих позиціях, які зараз в кадрі, в якийсь момент прилетіло до 5 пакетів градів, це по 40 ракет. Хлопці пригнулися і виконували бойову задачу, яка була поставлена перед ними. І це про мотивацію, попри те, що ціна ця дуже висока, це людське життя. Це в якийсь момент колись не стає чогось батька, чогось брата, сина. Ну, тобто це дуже-дуже-дуже складно відчути в якийсь момент. Просто на це, під час штурму це не сильно відчувається, а усвідомлюється уже після того, коли ти вже покидаєш ці місця, ти розумієш, наскільки висока ціна отим 500 метрам посадки. Але заплативши цю ціну таким чином, як стверджують Збройні Сили України, саме вони таким чином, такою ціною звільняють територію України і розвивають плацдарм для того, аби в майбутньому менше людей гинуло.
Мар'ян, спасибо тебе большое. Напомню, это был Мар'ян Кушнир, и более полная версия этого репортажа, который у нас в эфире был в таком сокращенном варианте, можно посмотреть на YouTube-канале «Радио Свобода». Это штурм под Бахмутом, который осуществляют украинские военные, снятый прямо вот из глубины боя. Ну и больше о том, как попадают в плен российские военные, снял наш коллега с настоящего времени Борис Сычалко. Он побывал в 30-й бригаде, ему рассказали, как при штурме взяли в плен боевика ЧВК Вагнера и еще двоих российских военных. И вот у российских военных от дня, когда их мобилизовали, до сдачи в плен прошло всего 2 недели. Ну и кроме того, Борис проехал через Часов Яр, городок под Бахмутом, который тоже сейчас сильно обстреливают, и пообщался с местными жителями.
Это видео военным с позывным «Усик» показывает с заметным удовольствием. Его подразделение в составе 30-й бригады имени князя Константина Островского берет в плен российских военных.
Как вы думаете, чему вы не вырешили сдаться?
Чему? А матюкатись можно? Де получили просто. Вони начали кричати там: «Хлопці, ми свої, не стріляйте». І під ранок вони йшли на нашу позицію, вони скинули зброю. Були тільки в бронежилетах, каска.
Сергей встречал противника. Сначала в плен сдался один вагнеровец, спустя несколько часов еще двое российских военных.
Страху не было, но сказали. Было интересно, что он будет рассказывать нам. Кажу, не хочу воевать.
Солдаты говорят, вагнеровец на контакт почти не шел. Двое других военных из регулярной армии, мобилизированные 1 мая 2023 года. То есть от дня призыва до дня сдачи в плен прошло 2 недели.
Коли вони прийшли, злякані вже, що дали їм води, хліба поїсти з салом.
Вроді, коли знаєш, що це твій враг, і... Більше, звісно, сожаління. По виду їх, як посмотрели на них, більше сожаління.
Турнікети їхні. Я навіть контрактнику пропонував, кажу, друже, давай я тобі нормальний турнікет дам. А в них ще ці есесерівські, резинки.
І, ну, і вони розказали, що в них пропаганда велика дуже, що у нас тут людоєди прийшли освобождати.
Вони казали, що Вагнер їх кинув, їх кинули якби на м'ясо. Вони сиділи на позиції їх 4 суток.
С российскими военными общались около часа. Дальше передали командованию. Времени на общение было немного. Украинская армия медленно, но продвигается в районе Бахмута.
Это городок Часовьян, что возле Бахмута. Здесь нету света, здесь нету связи, но оставшиеся здесь всячески пытаются найти хоть какую-то информацию об украинском контрнаступлении. У каждого местного есть свой метод добычи этой информации. Но все пытаются, потому что чем дальше фронт отодвинется от Часового Яра, тем больше шансов городку выжить.
Алексей раньше помогал восстанавливать жилье выехавших соседей, но в последнее время редко выходит из подвала.
Люди, ну, ті, хто звертались або поблизу, ось, наскільки я мог, настільки я і лагоден. Час дуже тут опасно. Зараз хоч наші їх погнали трошки, але прильоти і от зараз сипалось так, що ми біля підвалів знаходимося.
Несмотря на ситуацию, Алексей детально знает карты контрнаступления, мнение аналитиков и комментарии мировых политиков.
Южный фланг. Так. Их відігнали там, ну это по карте, где стоит, я дивлюсь.
А вы дивите, вы слідкуєте?
Да, я слідкую, да. На дах залазишь?
Угу.
На горище.
Так.
І з горища ловить інтернет.
Ловить інтернет.
Но тільки його глушать, він то є, то нема.
І що?
І та нічого. Хорошо все.
Хорошо все?
Да.
Ну хорошо?
Хорошо.
Услышать такой ответ в Часовому Яру раньше было очень сложно, но Ольга тоже знает о контрнаступлении.
Что вы чуете про контрнаступ? Пішли украинские військові вперед, чи не пішли?
Пішли.
А як ви це знаєте?
А по радіо сказали на 2 кілометри.
А, ви по радіо слухаєте?
Да, то нас більше нема нічого.
У Яши радіо нету. У нього на днях згоріла хата, но Яша не теряє оптимізму.
Ну а що тепер плакати, що ли? Ну давай зараз я сяду, ногами вот так буду дригати. І навзрид плакати.
Слава Богу, поки живе, а там побуде, то буде. Це вже таке діло.
Яша з сусідом теж знає про продвиження української армії. Це, говорить, отчетливо слышно.
Тут гармати б'ють набагато більше. Туди.
Ага.
Оце вже то, це гупає кожного дня і по кілька разів. Там мало не кажеться, там дуже пекло.
Часов Яр изменился. Это субъективное, но очень острое ощущение. Люди стали более открытыми. Говорят, появилась надежда.
А что для вас означает контрнаступ украинских?
Свобода от этого беспредела, так сказать.
Ну, это наши. Это наши бахкают.
Да хай бахкают.
Хай бахкают, конечно. Ой, вас баба, ну що, що бахать, це наш бахать, лише би хорошо все було. Рада дуже, дуже рада. Хоч люди вернуться, хоч нам жити буде легше.
Ну я знаю одне, там де зло йде, воно буде все рівно наказане зло.
Угу.
Тільки добром. Тільки добром можна побідити зло, більше оце я 100% знаю.
В українському Міноборони констатують, за останні сутки вдалося захватити 10 російських позицій возле Бахмута. Много пленних. Українські солдати говорять, далі буде більше.
Чи є їм прощення?
Я вважаю, є. Якщо вони самі здаються, вони, значить, ну, свою вину розуміють.
Та прощення їм немає. Є одне прощення, що обміняють на наших хлопців. От одна, що, типа. Як мотивує брати їх в полон, а не вбивати.
Коли ти сидиш під артобстрілами, типу, то якийсь, ну, гнів людський, от таке. Але коли вони вже почали проситися, ну, типу, як одна мені розумна жінка казала, коли ми йшли сюди захищати Україну, ну, саме головне – оставатися людьми.
нам присоединяется Иван Ступак, военный эксперт из Украинского института будущего. Иван, приветствую вас в эфире.
Здравствуйте, студия. Спасибо, что пригласили.
И вам спасибо за ваше время. Ну, давайте начнем сразу с Бахмута. Обсуждали мы последние новости оттуда, и четко видна сейчас картина, что украинское командование говорит об успехах на подступах к Бахмуту. Россияне говорят о своем небольшом продвижении внутри города, и вот такое идет соревнование этих цифр, метров буквально, на которые продвигаются там и там. Если смотреть с военной точки зрения, вообще что важнее? Вот это давление на флангах или то, что пригожинцам, вагнеровцам удается там отгрызать все-таки высотки в западной части города?
Так, смотрите, у вагнеровцев идея фикс взять город. Любой ценой, любыми усилиями, любыми потерями в технике, в живой силе важно взять. Бахмут для Пригожина – это вопрос его жизни, смерти, ну, там, возможно, чести вот в Кремле. Вот он брал на себя обязательства в октябре месяце взять Бахмут. Ему дали все. Танки, артиллерию, все. Вот у него было все. Люди. Он вербовал людей. Он с обещаниями своими не справился. Настроил против себя огромное количество людей. И вот сейчас, вот своим шантажом, он выигрывает какое-то время. И понимает, что если в ближайшее время он не возьмет Бахмут, ну его вагнеровцы, то у него будут огромнейшие проблемы в Кремле. Он лишится поддержки со стороны там, больших людей, которые его поддерживают. Это Сергей Кириенко, это Юрий Ковальчук. И вот сейчас ему важно двигаться. И он отчитывается, что взяли там 50 метров, 120 метров, осталось там 20 зданий, 10 зданий, даже квадратными километрами меряют. То есть это больше еще вводит в заблуждение, то есть выборы как декалитрами, на километры, на там, каждый там, фут. То есть наоборот, цифры вводят в заблуждение. То есть сейчас ему важно взять. Про вопрос закрепляться и держать руины вопрос вообще не стоит. Речи нету. Важно дойти до западных окраин города. В это время наши военные обходят город с разных сторон, пытаются взять... Ну, не в кольцо, даже не оперативное окружение, но отбивают позиции, но с перспективой окружения. Вагнеровцы это понимают прекрасно, но ничего поделать с этим не могут. Им важно зайти, поставить свою тряпку на западных окраинах города, отчитаться в Кремль, а дальше уже как карта ляжет. Поэтому с точки зрения военной здесь особой логики нету.
Но мы обратили внимание, что очень быстро начали российские Z-каналы рисовать такие устрашающие для себя действительно картинки окружения, когда еще даже не было оснований об этом говорить, потому что, ну, кольцо украинская армия точно еще не вырисовывает вокруг Бахмута, есть только небольшие продвижения, но вот во многих пропагандистских каналах уже сразу были такие стрелки вокруг Бахмута. Скажите, если вот важно действительно Пригожину додавить сам город. Что будет, когда он возьмет эту последнюю высотку? У него будет, ну, выгодное положение, да? То есть мы видим, как сложно брать россиянам Бахмут. Соответственно, украинской армии будет сложно освобождать ее, потому что вот эти высотки и такой мощный укрепрайон получается.
Вы понимаете, как такового города уже нету. То есть, если вот ваши редакторы найдут общие планы, которые буквально не так давно появились в открытом доступе, то одни сплошные руины. Вот да, вот, ну, вот там, ну, нечего оборонять. Как закрепляться, для меня загадка, как вагнеровцы это будут делать. Они умеют наступать. И вообще концептуально российская армия, вспомните, вот по последним, не знаю, там, 30 лет военных действий, они только наступают, а оборонительных действий не ведут. Мне кажется, мое такое личное мнение, что вот когда дойдут до западных окраин, поставят тряпку Вагнера свою, помахают, отчитаются в Кремле, после этого могут даже и отступать, уходить, рассказывать, что передают эти позиции российским военным, попросят перебросить их на какие-то другие позиции. То есть их, в принципе, концептуально не волнует, что будет дальше. Главное вот дойти, показать, а дальше там хоть ничего не расти, ничего не гори.
Россия вроде бы сейчас усиливает фланги, ну, по крайней мере, их военкоры заявляют, что 4 неустановленных российских батальона были развернуты на флангах. Ну и, в принципе, украинская сторона тоже этого не отрицает. Анна Малер, замминистра обороны, говорит, что дополнительные силы десанта Россия подтягивает на фланги. Ну, соответственно, она откуда-то эти силы снимает. Понятно ли откуда и насколько они могут быть более качественные, то есть представлять угрозу для ВСУ? Вот предыдущие бежали, 72-я мотострелковая, а сейчас могут ли они завести какие-то, ну, парадоксально эффективные силы с других направлений?
Так, смотрите, вы правильно подметили. Действительно, если Это обычный закон физики, там, не знаю, 7-8 класс, когда ничего из ничего не является. Да? Если где-то появилось, значит, где-то этого стало меньше или вообще исчезло. То есть, если десантники будут появиться на бахмутском направлении, значит, где-то их не будет. И, скорее всего, где-то это южное направление. Затрудняюсь сказать, именно ли это Запорожская область или Херсонская, ну, вероятно, вот где-то с этого направления. Но в чем нюанс? Да, они, возможно, технически более подготовлены там, в сравнении с мобилизированными российскими чмобиками, частично мобилизированными. Но вот ваши коллеги, вот журналисты, они проводили, возможно, даже это и ваш ресурс, вот я не вспомню только, было исследование, что самые большие потери вот этих вот российских ВДВшников были тогда, когда их начали бросать как регулярные подразделения. То есть у
на
них
штурмы,
задача как...
да?
Да, то есть у них задача какая? Вот на самолетах их доставляют, сбрасывают парашютистов, они где-то спускаются, захватывают аэродром, как они хотели это сделать в Гостомеле, расчищают его, Киевская область, готовят для посадки других самолетов, держат этот район, расширяются. Вот, это их задача. А сейчас их бросают просто... Ну, не как мясо, а вот просто как рядовых чернорабочих, да, вот. Не ювелир, а вот просто иди копай. Вот они, да, они могут копать. В принципе, подготовка есть, но их не для этого учили десятилетиями. То есть я думаю, что они гораздо быстрее сточатся, а это костяк российской армии.
Мы сейчас видим как раз кадры переброски российской техники и военных на юге. Это советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко опубликовал, говорит, что колонны идут на Пологе, на Бердянск, на Волноваху и идут также ночью из Новоазовска. Насколько для россиян это вообще ощутимо, что они забирают какие-то силы с южного направления? Или они могут себе это позволить, учитывая ту концентрацию, которую они там создали?
Ну, смотрите, по концентрации. Вот такие цифры звучали в открытом доступе, что на восточном направлении в среднем на каждый километр вот этого фронта, вот в ширину, находится 257 российских военнослужащих. Да, это восток. А на юге тоже, на вот эту же дистанцию, один километр, порядка 50 российских военнослужащих. То есть там 257, тут 50, ну, такие цифры. Я думаю, что российское военное командование приняло себе как? Ну, что нарисовало? Мы на юге укрепились, сделали 6 линий обороны, минные поля, траншеи, минные поля, траншеи, такую глубокую оборону, что даже если украинцы попробуют наступать, в принципе, можно даже маленькими силами с ними справиться и отбить. А вот на востоке им требуется гораздо больше усилий. Поэтому это, вы знаете, вот, пересыпание орешков из разных чашечек, ну, по ходу дела, пока пересыпают, много теряется и рассыпается.
Тут вот западные аналитики, тот же Институт изучения войны американский, и британская разведка, они постоянно еще подводят такую мысль, что вот эти обстрелы, участившиеся ракетные атаки и атаки БПЛА по Украине, они связаны с наступлением, и что Россия пытается таким способом затормозить украинское наступление тем, что вот она вываливает так много сейчас ракет. Но, с другой стороны, это очень большие затраты, мы понимаем, снарядов. Вот был спор между российской пропагандой и там Западом, удалось ли им повредить систему Патриот. Uh-huh. Россияне говорили, что удалось. Спикер воздушных сил Игнат говорит, не беспокойтесь о Патриоте, невозможно его уничтожить одним кинжалом, потому что это батарея. Но, тем не менее, ради этого Патриота Россия высыпала вот 6 кинжалов за одну ночь. Что это им вообще дает? Это действительно может влиять на планы украинского наступления?
Не, ну смотрите, кинжалы не только ж по Патриоту летели, они себе нарисовали какие-то цели, мне трудно сказать, какие это были именно цели, кто им там дал эту информацию, корректировщики огня местные, из числа местных жителей, к сожалению, либо сами они вычислили, то есть обстрелы были, вероятно они посчитали, что вот в этих местах, в этих цехах, наверное, складируется западная техника. В России понимают, что они же видят по открытым данным, танки едут, БМП едет, снаряды передаются. Ну где-то же украинцы это прячут, да, и вот это нужно найти. Вот они пытаются его попасть. Патриот, я думаю, там тоже там, решили его все-таки подбить, потому что первое сбитие кинжала было очень неприятным, пришлось оправдываться в Кремле очень многим. Дескать, ну это случайно, вот там техническая неисправность, видимо, была, и поэтому получилось сбить. И вот решили этими 6 ракетами доказать обратное. Ну, в итоге получилось вообще обратно-обратно, 6 кинжалов были сбиты, а Патриот, по большому счету, только поцарапан. Ну, вот как наши официальные лица сообщили. И действительно, Патриот — это не просто какой-то условный ящик там, с ракетами, да, вот один. Их много, то есть много разбросан, там порядка, если не ошибаюсь, десяток разнообразнейших вот этих вот единиц разбросанных.
Подвисает у нас Скай.
Одни попадания ему подбить нельзя.
Да, Иван, спасибо большое. Знаю, что мы должны отпустить вас сегодня чуть раньше. Надеюсь, подробнее поговорим в следующих эфирах. Это был Иван Ступак, военный эксперт Института будущего. Ну и движемся дальше. Вторжение в Украину стало катастрофой для России. Такую мысль выразил экс-посол США в Украине Стивен Пайфер в интервью радио «Донбасс Реалии». С дипломатом пообщалась моя коллега Татьяна Забаштанская, и Пайфер ей рассказал, чего ожидает от наступления ВСУ, чем обернется война в Украине для России в будущем и какие перспективы вступления Украины в НАТО.
Перш за все, я не вірю в те, що російські війська можуть виграти цю війну. Точно не з точки зору первинних цілей Росії – захопити не лише Київ, а й половину чи навіть дві третини сходу України. Російські війська продемонстрували, що вони не спроможні це зробити. Тож, на мою думку, питання полягає в іншому. Українська армія готує контрнаступ, і я вірю, що вона зможе звільнити більше українських територій. Питання полягає в тому, чи вони зможуть звільнити достатню кількість українських територій під час контрнаступу. Це дозволить оцінити, чи у війні відбудеться вирішальний поворот. Якщо цього не станеться, то, на жаль, війна може перейти у довготривалий конфлікт – війну на виснаження. На мою думку, зрештою, між Києвом та Москвою відбудуться переговори. Проте це станеться не в найближчому майбутньому, тому що, перш за все, позиція Росії абсолютно нереалістична. Вимоги Росії до Києва щодо припинення війни зросли. Наприклад, у вересні росіяни вимагали, щоб Україна визнала так звану анексію Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей, незважаючи на те, що російські сили зазнавали поразок на полі бою. Тож для того, щоб переговори розпочалися, необхідно, по-перше, щоб Росія поглянула на реалії війни реалістичніше, і, по-друге, надалі все залежатиме від готовності України вступити в переговори. Я вважаю, що цього не станеться ще досить довго. Я не військовий експерт, але мені здається, що росіяни переймаються питанням Криму найбільше в порівнянні з іншими окупованими територіями. І вони будуть боротися за нього сильніше. Ще одна проблема – географія. Дістатися до Криму військовим шляхом можна лише наблизившись до перешийка. Це не означає, що Україна не зможе знайти спосіб, наприклад, відрізати шляхи постачання в Крим, щоб ускладнило російську окупацію в Криму. Проте, з військової точки зору, найскладнішим завданням для України є повернення Криму військовим шляхом. Не значить, що це неможливо, але це складно. Я вважаю, що повернути Донбас може бути легше. Якщо обрати між Донбасом та Кримом, я вважаю, що росіяни більше хвилюються за Крим, і знову ж таки, з географічної точки зору, захищати Крим для росіян легше, ніж Донбас. Складно робити такі прогнози. Я вважаю, що є ймовірність, не гарантія, а ймовірність, що поки триває ця війна, вплив економічних санкцій підірве рівень життя в Росії. Але що важливіше, коли продовжиться наплив 200-х в Росію, наплив загиблих в Україні російських солдатів, в певний момент кількість тих, хто підтримує чи висловлює нейтральність щодо війни, зменшиться. В певний момент ціна стане настільки високою, що середньостатистичний росіянин повстане проти цієї війни. Мені завжди видавалося цікавим те, що хоча за останні 23 роки Володимир Путін побудував досить авторитарну систему управління, він досі приділяє увагу громадській думці в Росії. Вони проводять багато опитувань. Що робитиме Кремль, якщо побачить, що росіяни виступають проти цієї війни? Я цього не виключаю, але я не знаю. На мою думку, потенційною загрозою для Кремля, спираючись на неофіційну інформацію, бо, здається, у нас немає реальних цифр, може бути те, що велика частина загиблих в російській армії – це жителі далекого сходу країни, з Північного Кавказу. Це не люди з околиць Москви чи Санкт-Петербургу. І мені цікаво, якої думки будуть ці етнічні групи, коли побачать, що в порівнянні з росіянами не росіяни платять вищу ціну за цю війну. Але це питання, відповідь на яке ми отримаємо в майбутньому. Щодо НАТО, я вважаю, що в Україні є перспектива стати членом НАТО в майбутньому. Я не бачу, щоб це сталося зараз. Це неприємна новина для українців. Я вважаю, що в багатьох аспектах Україна відповідає стандартам Альянсу. Україна продемонструвала, що має дуже потужну армію, яка може стати хорошим доповненням для безпеки НАТО. Але проблема полягає в тому, що рішення щодо членства в НАТО базується базується на консенсусі. Це означає, що 31 член НАТО, коли доєднається Швеція, вже буде 32, мають бути готовими вступити у війну з Росією за Україну. І зараз, з аналітичної точки зору, я не бачу, щоб НАТО на це пішло. Я вважаю, що третина країн готові до такого зобов'язання, але дві третини не готові. Тож Україні варто розглядати членство в НАТО в якості довгострокової перспективи. А от у післявоєнний період Україні варто отримати зобов'язання від Сполучених Штатів, таких членів НАТО, як Німеччина, Британія, Франція, Італія та Польща, які б допомогли Україні побудувати сучасну міцну армію. Для того, щоб Україна мала можливість самостійно за необхідності відбити повторне вторгнення Росії, таке, як ми бачили в лютому минулого року. І таким чином, на мою думку, для України буде легше отримати танки, артилерію, бойові літаки від західних лідерів. Якщо Україна матиме сильну армію, для неї ймовірніше буде отримати усе це, ніж добитися того, щоб усі 32, зараз 31 члени НАТО, схвалили вступ України в НАТО, розуміючи, що це означає готовність вступити у війну з Росією за Україну. Україні потрібно буде прийняти додаткові економічні реформи, необхідні для покращення економічної ситуації. Також необхідно серйозним чином розібратися з корупцією, перш за все, зменшивши політичний вплив олігархів. І це буде питання не лише про хорошу економіку і підвищення рівня життя. Це буде питання про національну безпеку України. Тому що для України важливо мати сильну, продуктивну, потужну економіку. Економіка потрібна для того, щоб Україна могла підтримувати необхідний рівень війська з допомогою Заходу, для того, щоб попередити наступну атаку Росії в майбутньому.
К нам присоединяется Дмитрий Дурнев, журналист издания «Спектр». Дмитрий, приветствую вас в эфире.
Здравствуйте.
Будем говорить о планах Кремля провести выборы, так называемые, на оккупированных территориях Украины. Сегодня Государственная Дума России приняла поправку в избирательное законодательство о том, что можно проводить голосование в условиях военного времени. Ну, собственно, это формальное решение, потому что так в России уже давно объявили, что эти выборы пройдут 10 сентября вместе с местными выборами на всей территории России. Давайте разбираться, зачем это нужно Кремлю в условиях, когда, ну, казалось бы, есть оккупированные территория, есть даже военное положение там, и можно просто управлять этими территориями. Вот хочется понять логику Владимира Путина и кремлевской верхушки, зачем нужно имитировать этот политический процесс. Они его действительно имитируют, потому что сейчас все бывшие партии, общественные движения, так называемые, которые были в так называемых ЛНР и ДНР, они, их члены переходят в российские партии. Причем не только в Единую Россию, а там в Справедливую Россию за правду, в ЛДПР, то есть уже формируют такую, ну то, что считается оппозицией в России. Зачем все это инсценировать Кремлю на оккупированных территориях, как считаете?
Ну, я бы не назвал это инсценировкой. Они просто так живут. Вот так во лжи. То есть в России и особенно на оккупированных территориях абсолютно беззаконие. Но с другой стороны, все наполнено всевозможными юридическими ритуалами. Они, как известно, легалисты. Владимир Путин и его окружение, выходцы из Санкт-Петербургского юридического факультета, Санкт-Петербургского университета. И поэтому там всегда было огромное количество всевозможных, бессвязных, непонятных, посторонним, неадекватных, но юридических ритуалов. Вот, например, эти якобы выборы. Ну, даже не якобы выборы, а подготовка к ним. Потому что вот эта подготовка единственная, ну, реальное действие в ответ на возможное скорое освобождение территории украинской армии. Они таким образом объясняют местным коллаборантам, что Россия отсюда не уйдет. И когда разговариваешь с коллаборантами, ты внезапно на любой свой вопрос можешь получить неожиданный, нелогичный, не вяжущийся ни с какими словами ответ. Но Россия же здесь навсегда. То есть это то, что у них вбито. Это единственный итог оккупации, многолетней оккупации иногда.
То есть это для такого ощущения себя частью России. А как считаете, будет это голосование как-то отличаться от того, как принято в России? Ну, понятно, в Украине считают, что в России вообще нет никаких даже признаков там демократии, да, и все это какая-то рисовка. Но на самом деле, ну, если сравнивать, как это обычно голосование происходит на местных выборах в России, будет ли на оккупированных территориях еще хуже, скажем так?
Ну, там уже еще хуже. То есть это же не первые выборы. на оккупированных территориях старооккупированных, скажем так, уже проводились одни выборы. И эти выборы мы достаточно плотно, достаточно плотно отслеживаются, отслеживались тогда. И на них, если помните, тоже готовилась партия «Справедливая Россия за правду». И она первой начала с февраля тогда. И она собиралась туда приезжать. И там собирался вести агитацию Прилепин. И собирали всех бывших задействованных в раскрутке так называемой ДНР. Ну, Яценко, например, бывшего министра связи. Там, и бывшая команда Захарченко, главы полка «Легион», так называемого, и так далее. И вот всех их не пустили на порог. Они первыми начали, они разворачивали свои штабы какие-то. Но где-то в мае-июне там появилась «Единая Россия». И в итоге к сентябрю вести агитацию могла только «Единая Россия». Никаких коммунистов, никаких «Справедливой России» с движением этом «За правду». Ничего этого допущено в Донецк, Луганск не было, в принципе. И сейчас наблюдается та же картина. Если вы посмотрите, то в списке включают всех. То есть вот в Донецке запрещены все политические партии. И всем сказали, политические любые движения в рамках такой организации, как Общественное движение «Донецкая республика». Соответственно, коммунисты должны тоже в ней быть. Если только коммунисты что-то говорили не так, их выкидывали. Вот их выкинули, а оставили кого? Коммуниста, бывшего депутата Верховной Рады от коммунистов Владимира Бедевку. И этот Владимир Бедевка что? Сейчас праймериз «Единой России». Угу. Да, баллотируется в общей куче. То есть коммунисты, несмотря на то, что с них начиналось, они были главными предателями в Донецке и Луганске, они обеспечили избирательные комиссии людьми, они имели серьезнейшую крышу в виде красной линии, так называемой, в виде КПРФ. Там Тайсаев, депутат Государственной Думы, не вылазил оттуда. То есть депутаты Государственной Думы от КПРФ постоянно приезжали и добились того, что коммунистов не поубивали, не поуничтожили там, а как-то они все-таки в каком-то виде там зачаточном оставались. Но при этом никакой отдельной деятельности никому не разрешили.
Дмитрий, а как считаете, есть интрига по тому, оставят ли Пушилина, Пасечника, ну и Сальдо там гауляйтерами оккупированных территорий? Сейчас они все баллотируются. Там подсчитал «Коммерсант», что вообще 80% так называемых вот этих депутатов народных советов, они все подались, они участвуют в праймерис, ну и в том числе все руководство. Но Путин действительно собирается их оставить, и тогда почему?
Ну, во-первых, у него нет других кандидатур, но в которые вложена хоть какая-то там медийная известность. То есть качество их людей показывает кандидатура Пушилина, человека, патентованного мошенника низкого уровня. То есть менеджера очень-очень среднего звена, у него была группа из 25 человек, финансовая пирамида МММ. И вот он руководитель всегда уважавшегося региона Донецка, якобы руководитель. Мне кажется, что если урок Пушилина усвоили Сальдо и Бальцкий, то они останутся, несомненно. Урок Пушилина состоит в том, что Пушилин абсолютно вменяем и абсолютно управляем. То есть он демонстрирует и демонстрировал всегда, что при первом же слове недовольства он встанет и уйдет. Он не будет устраивать никаких демаршей, у него нет за ним никакой силовой составляющей, он не контролирует даже свою охрану. Он делает то, что скажут, а когда он перестанет как-то устраивать хозяев, то он готов уехать куда угодно, в Абхазию, в Бразилию, куда угодно. Вот он, чтобы выжить, он всегда это демонстрировал и умудрился вот сохраниться в достаточно стрёмном таком замесе, который всегда был в Донецке.
Глава Центризбиркома российского Элла Памфилова еще раньше, до того, как принималось это решение по голосованию в военном положении, комментируя эти выборы грядущие, сказала, что никто не будет заниматься авантюрой и проводить выборы в условиях, когда это опасно для людей, но вместе с тем она выразила надежду, что все получится как задумано и все будет спокойно. Ну, в принципе, у Кремля остается вариант, что по причине безопасности можно эти выборы отменить. Во-первых, вопрос такой, если будут идти прямо активные бои и случится вот это большое наступление, будет ли в таких условиях Путин проводить так называемые выборы? И с другой стороны, может ли при каких-то обстоятельствах ему быть выгодно их отменить, наоборот, ссылаясь на безопасностную обстановку? Что его может побудить к этому?
Я думаю, что эти выборы не являются выборами и ни на что не влияют. И, соответственно, раз они не являются выборами, то их можно провести в каком-нибудь селе Ростовской области и объявить выборами. То есть я думаю, что какой-то суррогат даже таких выборов все равно проведут. Ну, или ну вот, никто же даже не анализирует в российских кругах, почему объявили Запорожскую область и Херсон, Запорожье и Херсон российскими городами и внесли Конституцию, а Харьковскую область почему-то не внесли. Хотя, если в процентном отношении считать, то, может быть, Харьковскую область они контролировали больше, чем Запорожскую. Но вот они получили, и Харьков не упоминают. Вот его нет совершенно. Я думаю, что если мы возьмем Мелитополь и дойдем до Крыма к 10 сентября, то эти выборы проведут в Крыму. Если мы зайдем в Крым, то их якобы проведут там среди там, каких-нибудь лагерей беженцев в Ростовской области. Это все, ну, эти местные законодательные собрания и прочие образования, они все равно ничего не контролируют и ничего не решают. Не определяют распределение никаких бюджетов, вообще ничего, абсолютно. Ну, то есть Народный совет в Донецке всегда был такой синекурой, местом, где все голосовали всегда единогласно, абсолютно всегда. И находились там только потому, что платят очень хорошие для Донецка деньги. Зарплата стояла где-то $500, 31,5 тысячи рублей. Ну и повышалась рамка вот, изменения курса рубля. То есть это всегда была такая вот синекура для отработанного материала, для людей, которые уже совершенно не нужны нигде в других местах.
Если еще про вот так называемую внутреннюю политику на оккупированной территории Луганской области, в понедельник было покушение на Корнета, так называемого министра внутренних дел группировки ЛНР. Ну и там звучали две версии, что это действительно работа украинских спецслужб, либо же это внутренние их конфликты. Вообще Корнет интересная фигура, потому что он появился там в этой политике сразу с такого переворота, да, связанного еще тогда с Игорем Плотницким, первым главой группировки ЛНР. Как вам кажется, сложили вы свое мнение о том, все-таки, что это может быть, разборки внутри группировки или работа Украины? Но я не знаю, есть ли на связи сейчас Дмитрий, потому что, кажется, у нас проблемы со связью. Дмитрий, вы слышите? Нету Дмитрия на связи, попробуем его сейчас перенабрать. Я напомню, что мы обсуждаем решение России провести выборы на оккупированных ей территориях и на старооккупированных в Донецкой и Луганской областях, и на новооккупированных в Херсонской и Запорожской. О своем решении провести голосование в единый день местных выборов заявили россияне давно, но сейчас вот приняли формальное решение о том, что можно даже в условиях военного положения проводить. Дмитрий вернулся на связь к нам. Я повторю вопрос, возможно, вы не слышали, про покушение на Корнета. Вы сложили свое мнение? Это все-таки разборки внутри группировки или похоже на работу спецслужб Украины?
Понимаете, группировка очень видоизменилась. Ведь мы помним, что Корнет умудрился как-то силовыми путями себя защищать. То есть он устраивал что-то типа переворота, он выжимал Плотницкого из республики. То есть он контролировал определенный силовой ресурс на каком-то этапе. А сейчас он не контролирует даже парикмахерское. То есть он не может позволить себе завести бородобрея в штаб, а он идет в какое-то пафосное место, где его взрывают как обычного смертного. Я хуже знаю внутреннюю структуру ВНР, в отличие от ДНР, все-таки я донецкий и этим живу. Но после 18-го года, после убийства Захарченко, в Донецке, не осталось людей, которые контролировали бы хоть какой-то силовой ресурс. Я думаю, то же самое произошло в Луганске.
Дмитрий,
и покушение...
Да, извините,
Корнета.
Что перебиваю. К сожалению, мы не вкладываемся, но обязательно продолжим разговор этот при следующей встрече. Дмитрий Дурнев, журналист издания «Спектр», был с нами на связи. Я напомню, что мы на Ютьюбе каждый будний день в 16:30, поэтому завтра включайте нас обязательно снова.
Радио «Донбасс Реалии».